Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире Православного радио Санкт-Петербурга программа «Консилиум» и ее ведущий врач-фитотерапевт Алифанов Александр Александрович. Сегодня у нас в гостях профессор, доктор медицинских наук Лисиовская Елена Евгеньевна. Я пригласил Елену Евгеньевну обсудить очень важный вопрос. Я бы назвал нашу тему сегодняшней беседы «Фатальные ошибки фитотерапии». Здравствуйте, Елена Евгеньевна.
Здравствуйте, Александр Александрович. Здравствуйте, братья и сестры. Тема чрезвычайно актуальная, поскольку, наверное, самое главное все-таки предназначение врача – это помогать не вреди.
Главное – не навреди.
Да. А для того, чтобы не навредить, надо очень хорошо знать те средства, которыми оказываешь лечебную помощь.
Да, вот я открываю книги, и от пациентов, кстати, слышу, что они лечатся чистотелом годами. Что лечат, что интересно? Давление – чистотелом, легкие – чистотелом, печень – чистотелом.
Ну, кожа уже сам бухали.
Кожа, да. Ну да, чистое тело, чистотел. И что?
Чистотел, конечно, великолепное растение с очень большим разнообразием действующих веществ. Жизнь его складывалась таким образом, что оно очень непритязательное по части питания, то есть растет вообще на маленьком клочке земли, который чуть-чуть припорошил какую-нибудь свалку, и уже чистотел растет. То есть он всю жизнь боролся за место под солнцем и доборолся до того, что вот он это место завоевал. Но далось это ему, в общем-то, нелегко, потому что он стал вырабатывать вещества, обладающие ядовитыми свойствами, очень токсичные для некоторых видов животных, просто смертельные сразу, для млекопитающих чуть меньше, но все равно это растение считается ядовитым. Сок этого растения... Да, он может, с одной стороны, реально помочь при, скажем, вирусной бородавке, наружно, но если его при этом упорно наносить на неповрежденную кожу,
долго,
будет ожог. Вернее, там будет хронический воспалительный процесс, напоминающий ожог. При приеме чистотела внутрь, особенно длительными курсами, алкалоиды, которые в нем содержатся, начинают накапливаться в печени и разрушают ее ткань. Если эти алкалоиды попали в организм беременной женщины, то они отравляют плод. И, согласитесь, такая цена, в общем-то, за его лечебные свойства, она слишком высока.
Ну, конечно. Еще от давления, там, от кашля есть масса других трав. Безвредных.
Причем в научной медицине чистотел хорошо изучен. Та часть его действующих веществ, которые не обладают вот такой токсичностью, не ядовиты, это называется фенольные соединения или флавоноидный комплекс чистотела. Они обладают действительно очень высоким уровнем лечебных эффектов. Но дело в том, что в домашних условиях обычными способами не разделить ядовитые вещества и высоко...
Это нужно выделить флавоноиды,
да,
и удалить алкалоиды.
Специальными приемами нужно этого добиться.
И, кстати, вот это лекарство немецкое, гепатофальк, да?
Да.
Оно именно... Не чистотел содержит, а именно вот эти...
Флавоноидный комплекс.
Да, и отдельно выделенный.
Конечно.
Специально комплекс. Ну, я могу сказать, что и по телевизору часто советуют чистотел, и народ пьет. И, в общем-то, мне жалуются, что попадает в реанимацию.
Да, опасность реальная для жизни существует. Вообще со всеми ядовитыми растениями здесь можно было бы их объединить по одному такому серьезному принципу. Конечно, с них когда-то начиналось, возможно, оказание лечебной помощи в древние времена. Они ярко привлекали к себе внимание, и наши пращуры научились ими пользоваться в микродозах, оказывая некий лечебный эффект. Но нужно хорошо понимать, что для таких ядовитых растений очень маленький диапазон между дозами, которые оказывают лечебное действие, и дозами, которые вызывают реальное отравление организма.
Да, это так называемая широта терапевтического действия.
Да, у врачей это так называется, у фармакологов это так называется. И в связи с этим пользоваться таким средством может только очень опытный человек, и даже он должен иметь в руках строго стандартизированный препарат, то есть препарат, в котором будет точно известно, сколько алкалоидов, какое их количество. Иначе дозировать его будет просто невозможно. А ведь в природе растения могут накапливать в зависимости от погоды, от той почвы, на которой они выросли, от того окружения, которое рядом, какой свалки вырос этот чистотел, да? Они же аккумуляторы, они накапливают в себе самые разные вещества из окружающей среды. И количество ядовитых веществ у них может колебаться год от года. И не проверяя эти вещи, принимать внутрь просто чрезвычайно опасно.
Да, ну и вы, я думаю, наверное, тоже сталкивались с этим.
Конечно. У меня был такой небольшой эпизод, когда я все-таки решила смотреть, что же в интернете бывает. Я мало времени, к сожалению, не имею, чтобы всерьез в него погружаться, но мне стало любопытно, что же появится на моей страничке на слово «фитотерапия». Знаете, я была потрясена, потому что всю жизнь, занимаясь изучением лекарственных растений и внедрением препаратов на их основе, я вдруг вижу в интернете, абсолютно в свободном доступе вы можете приобрести за какие-то смешные деньги настойку болиголовы, настойку аконита, мандрагору в сетевом маркетинге и дурман, то есть растения, которые высоко ядовиты, просто откровенные яды. И лечебные свойства на сегодняшний день вообще дискутабельны. То есть вряд ли тут можно говорить о каком-либо лечении.
Идет, да, вместо лечения идет отравление. Ну как, лучше, да? Лучше. А потом,
конечно,
чем
здесь,
все это
наверное,
заканчивается?
Конечно, здесь, наверное, следует прокомментировать, потому что, скажем, действующие вещества болиголова – это летучие алкалоиды, которые вообще очень трудно сохранить в сырье, поэтому, собственно, препараты из болиголова – при всех их лечебных достоинствах, они хорошо изучены, известны в научной медицине, но не удается их внедрить. Вот в бытность мою в химфармакадемии мы пытались разработать документы, фармакопейные статьи для того, чтобы внедрить настойку болиголовы как гомеопатический препарат. Но нам даже этого не удалось сделать, потому что от сезона к сезону количество алкалоидов колебалось в таких широких пределах, что стандартным такой препарат сделать не представлялось возможным. И так он, собственно, не внедрен до сих пор.
Ну, нас, в общем-то, просят приготовить настойку болиголова правильным образом. Но я встречал в литературе, что именно, ну, во-первых, яды, если уж использовать, то это касается, конечно, опухолей и, конечно, касается злокачественных опухолей.
И, конечно,
тут уж, да, учитывая, что они принимают и облучение, и очень сильно действующие ядовитые химию.
Болиголов сопоставим по своей тяжести для организма, он абсолютно сопоставим с химиотерапевтическими противоопухолевыми цитостатиками. Он действует точно так же. У него, может быть, есть одно небольшое преимущество, и он близок к последним поколениям противоопухолевых цитостатиков, кстати, тоже растительного происхождения, к так называемым таксолам. Это единственная группа противоопухолевых средств, которая, кроме того, что она уничтожает опухоль, все-таки некоторым образом благотворно действует на иммунную систему. Но если таксолы стабильные и стандартные, препараты из ТИСа, и они сегодня внедрены как лекарственные средства, то болиголов не стандартен, его состав не стабилен, а токсичность его, ну, она может быть даже выше, чем у таксолов. Поэтому пользоваться для самолечения вообще недопустимо. Пользоваться какими-то доморощенными, изготовленными неизвестно из какого сырья препаратами категорически недопустимо. И, конечно, это преступление распространять такие препараты через интернет.
Ну вот, если мы делаем болиголов цветы, нас просят опухолевые больные, да, я его стараюсь не давать никому, но просят уж, по крайней мере, если человек болен раком, то мы делаем так, из живых цветов.
Если делать, то имеет смысл только из свежего сырья.
Да,
только.
Потому что из сухого сырья...
Ну, это вообще сомнительное средство.
И, ну и мы, кстати, масло болиголова тоже начали делать из живых цветов. Но я могу сказать, что если лечить опухоли доброкачественные, то надо начинать, конечно, с безвредной многомесячной терапии. И мы, конечно, сначала даем только все безвредные месяцев на 6, 8, 12, уже... Если потом нет эффекта, тогда можно думать, но если использовать яды, то нужно их ни в коем случае не принимать вместе с химиотерапией, правильно?
Категорически.
Потому что два яда убьют просто.
И вообще, для того, чтобы лечить ядом, я хочу повторить это, должен быть рядом врач, который будет определять и дозу. Ну, если такой врач найдется и возьмет на себя ответственность. И дозу, и отслеживать эффекты. И на самом деле, в настоящее время бессмысленно заниматься лечением болиголовым, когда его можно заменить теми же таксолами, строго дозируемыми, где предсказуемые известные дозы, в пределах которых определенные побочные эффекты обязательно возникнут, но их можно профилактировать. И надо хорошо понимать, что все-таки лечение ядовитыми растениями нельзя называть фитотерапией.
Да, лечение...
Потому что фитотерапия – это лечение полно извлеченными из растений комплексами активных веществ, не содержащих ядовитых и сильнодействующих компонентов. Это основное, что нужно сегодня понимать. И в онкологии что сегодня может прежде всего фитотерапия? Она сегодня может повысить противоопухолевую защиту внутреннюю. И для этого не нужны ядовитые растения.
Да, есть такие прекрасные, как репешок аптечный, лопух большой,
порош,
одуванчик.
Фиалка. Можно долго перечислять. Растений таких великое множество. Они могут защищать и кровь, то есть систему кроветворения от поражения, и поддерживать нервную систему, и поддерживать иммунную систему. В этом задача. Эти задачи сегодня противоопухолевой цитостатики не решают. И поэтому как раз это то подспорье фитотерапевтическое, которое может реально помочь пациентам выдержать.
И я даже встречал мнение, что при приеме болиголова очень даже бывает, хотя пациент верит, что его болиголов спасет, но очень даже и бывает нередко, когда опухоли разрастаются на фоне приема болиголова.
Конечно. Дело в том, что чувствительность опухоли даже к ядовитым веществам, она очень не одинаковая. Есть опухоли, это известно, устойчивые к лучевой терапии, есть опухоли, устойчивые к практически всему спектру химиотерапевтических цитостатиков, и, безусловно, есть опухоли, устойчивые к болиголову, даже не надо сомневаться. И вслепую лечить эти вещи категорически недопустимо.
Ну а вот что вы скажете насчет рецепта похудания с помощью морозника?
Да, это мы вернулись в глубокие средние века. Потому что в средние века растения такие, как морозник, наперстянка, по некоторым данным и ландыш тоже, использовали как сильные слабительные, драстики, то есть мощные слабительные средства. Применяли их тогда, в общем-то, зная, что это ядовитые растения, но вот в критических ситуациях назначали. Потом достаточно быстро поняли, что эти растения, вещества их накапливаются, это, в общем, достаточно давно уже известно. И коварство этих вещей заключается в том, что накапливаясь, они начинают разрушать регуляцию сердечной деятельности. И смерть наступает от остановки сердца на фоне тяжелых нарушений ритма. И с тех пор, конечно, к этим растениям было очень пристальное внимание, из них сделали прекрасные кардиотонические препараты, которые, ну, я боюсь сейчас с уверенностью сказать, но я думаю, что больше 100 лет лечили сердечную недостаточность. Собственно, и по сей день их по этому назначению применяют. Но морозник, вот как ни парадоксально, он оказался настолько ядовит и настолько, опять-таки, нестандартен, что от него отказались даже в этом плане. То есть из него перестали получать сердечные гликозиды, как называются вещества, действующие на сердечную мышцу. И практически он был исключен из всех фармакопей довольно давно. Под влиянием, видимо, общественного резонанса, который, я думаю, пришел к нам в основном из-за рубежа, из тех стран, скажем, Соединенных Штатов, где очень большие проблемы с избыточным весом, и у большого процента населения, даже больше, чем в России, этих людей. Вот оттуда пошла волна, что с избыточным весом надо бороться всеми доступными способами и средствами, и тут кто-то не очень грамотный решил воспользоваться морозником. Дело в том, что при его применении развиваются три очень важных для человека, стремящегося похудеть, эффекта. Это сильный слабительный, сильный мочегонный и утрата аппетита. Все три эффекта так или иначе связаны с перемещениями по организму очень важных ионов калия, но и все побочные эффекты связаны с этим же. Так вот, если пользоваться морозником с целью похудеть, то это, в общем-то, для остановки сердца. Риск огромный, потому что растения ядовитые, скорость накопления этих веществ, которые вот, собственно, являются основными и ядовитыми компонентами в том числе, она индивидуальная, никак нельзя предсказать, через сколько произойдет катастрофа, но она неминуемо произойдет, если пользоваться этим растением систематически. Тем более, что недобросовестные люди, которые таким образом вывели морозник на, я не могу даже сказать, фармацевтический рынок, потому что не было препаратов, это были биологически активные добавки, которые еще столовыми ложками рекомендовалось есть.
Ну, морозник, я бы сказал, это даже и не БАДы, все-таки нет, БАДы, они как-то все-таки какой-то контроль проходят.
Его замаскировали просто как биологически активную добавку, и где-то на каком-то региональном уровне какой-то сертификат получили. Я... Не очень даже ясно, какой в свое время был.
Что, даже сертификат есть?
Да, у них был какой-то региональный документ, не очень понятно у тех товарищей, которые впервые это сделали. Но вы знаете, насколько живучие недобросовестные производители? Они были наказаны, и морозник был изъят из аптечной сети, потому что его пробили все-таки и привезли в аптечные сети в качестве средства для похудания. Но буквально через несколько месяцев он появился уже в другой форме, в виде геля для похудания. Так вот, я хочу предупредить всех милых дам, потому что в основном у нас дамы этим озабочены, целлюлитом там и прочим всем. Ни в коем случае нельзя пользоваться таким гелем, потому что морознику абсолютно все равно, откуда всасывается, из кишечника или из кожи.
Он достигнет... То есть это называется резорптивное действие, да, когда наносишь на кожу, да, и у лекарства всасывается в кровь.
Оно обязательно достигнет сердечной мышцы и вызовет тяжелые нарушения сердечного ритма и вплоть до...
Ну, я, кстати... Могу сказать, что прекрасное средство морозник для похудания. Вот у меня недавно была одна женщина, похудела за полгода на 35 килограмм. Но какой ценой, послушайте? Диффузный токсический зоб. То есть, по-видимому, у морозника все-таки тропное действие на щитовидную железу. И токсический гепатит. То есть, этот человек... лечится годы от токсического гепатита. Но...
Ей еще повезло, она не успела получить фатальное нарушение сердечного ритма, которое вообще трудно излечимо на сегодняшний день.
А, то есть да, даже нарушение ритма, вот эти вот всякие вещи.
Да, конечно.
Пароксизмальные.
Там же механизм действия какой на сердце? Они замедляют проводимость. И ее можно замедлить до такого критического уровня, когда просто импульс не пойдет от предсердия к желудочкам. Желудочки перестанут сокращаться и хватит.
Да. Грустная история с морозником, с этим. Народ воодушевился растением таким, лечиться, которое называется коллизия душистая, он же золотой ус. Вы знаете, такое воодушевление как-то лет несколько назад. Я, помнится, зашел в магазин книжный, ну, думаю, надо бы почитать, да, что-то. Думаю, дай-ка куплю книжечку. А мне говорят, а вот. И показывают большой ящик, набитый огромным количеством литературы по коллизии, и все расхваливают. Я что-то стал листать одну книжку, другую, пятую, десятую, все расхваливают, какая хорошая это самая коллизия душистая или золотой ус.
Ну, любви к растениям препятствий, конечно, нет, но неплохо бы знать, с чем мы имеем дело. К сожалению, для коллизии и для нас ее вот такая популярность наступила гораздо раньше, чем ее поисследовали в серьезных научных лабораториях. Поэтому мне комментировать здесь очень трудно, я в руках это растение не держала. И, собственно, оно не привлекает мое внимание, несмотря на такую широкую популярность, по той простой причине, что те эффекты, за которые так хвалят коллизию, их можно достичь абсолютно безопасными, известными растениями нашей отечественной флоры.
Да, эффекты интересные. От желудка, от сердца, от головы, от чего? Да. От всяло.
От всяло. Включая и онкологию тоже, на всякий случай.
Ну да.
Поскольку там уж точно от всего. Ну, это просто яркий пример, опять-таки, безграмотного отношения к тому, что делаем.
Но он же ядовит?
Безусловно.
Вот, поэтому мы, соответственно, получаем отравление. А раз отравление, в первую очередь будет страдать, конечно же, печень.
Ну, на эту тему, конечно, не шутят, но можно приводить исторические примеры. Известные в истории случаи, когда человек сознательно применял небольшие дозы ядовитых растений, например, цикуты, с тем, чтобы его не отравили сподвижники по партии.
А, привыкнуть, чтобы, да?
Это известно со времен древнегреческих трагедий.
И что?
Удавалось.
А, то есть
конкретно
в
цикуте человек выстраивал свою защиту, но отравили-то его потом совсем другим ядом.
Ну да.
Так что, понимаете, разве что целую политику.
И я могу сказать, что токсический гепатит вообще-то лечится очень с большим трудом,
конечно,
и все равно последствия остаются на всю жизнь.
Да, поражение печени, произошедшее однажды, даже в самом невинном объеме, на всю оставшуюся жизнь предполагает, что человек будет заниматься поддержкой этого органа, иначе его обменные процессы просто не справятся с задачами.
И некоторые лечат суставы втиранием экстракта купены лекарственной. А как
крайне
вы относитесь к этому растению?
Крайне ядовитое растение. Причем жирорастворимые ядовитые вещества, они великолепно проникают через кожу. Собственно, с их действием-то и блокадой определенных болевых рецепторов и связан обезболивающий эффект, он, безусловно, есть. Но цена за него тоже неадекватная, потому что это поражение всех паренхематозных органов, прежде всего печени и почек.
Встречались с такими случаями в жизни, да?
Да, да. Довольно трудно поддается, кстати, терапии такой токсический гепатит.
То есть это можно потом его лечить, этот гепатит, лет 10 лечить?
Это если повезет выжить.
А, то есть даже из-за втирания ядовитого растения
конечно,
в кожу
конечно.
Может даже такой тяжелый токсический
конечно.
Эффект быть. Ну, а вот если взять такое растение, как окопник лекарственный. У него такое интересное свойство, он якобы, не знаю точно или нет, сращивает кости после переломов.
Окопник действительно известен этим своим свойством и некоторыми другими лечебными действиями. Он хорошее растение во всех отношениях, но, к сожалению, целая группа растений, кроме окопника, это еще любимый наш нами кипрей, иван-чай, его у нас называют в народе. Это мать-мачеха, и это дубровник, и еще, наверное, два десятка растений, которые нашей флоре не очень присущи, они больше на югах растут. Однако для этих растений, в общем, совсем недавно обнаружили новую группу алкалоидов, называются они пиролизидиновые алкалоиды, весьма коварные. Они тоже обладают способностью накапливаться в печени. В общем-то, это не удивительно. Печень же орган, который у нас в организме ответственен за борьбу с любыми ядами. И, естественно, она сама их, очевидно,
бедная
фильтрует.
Печь. Значит, так получается, что печень страдает из-за пустой башки, так что ли?
Но не только в этом проблема с пиролизидинами. Оказалось, что накапливаются они в печени, действительно могут ее серьезным образом разрушить. Но очень опасны они также женщинам беременным, потому что, попадая в организм плода, они вызывают в нем тератогенный эффект, то есть уродство и тяжелые повреждения. Поэтому беременные женщины не должны соприкасаться с растениями этой группы. И ни в коем случае не должны получать их ни в каких чаях и наружных
препаратах. Я, кстати, вот слушал очень интересный доклад нашего дорогого Андрея Николаевича Лефирова относительно аконита. Насколько я понял, аконитов этих много, они все, по-моему, ядовитые, но лекарственные, по-моему, он сказал, или один, или два только вида.
Да, это очень большая группа, конечно, о них действительно лучше бы спросить Андрея Николаевича, он подробно
знает
их
да.
ботанику. Угу. Я меньше с ними знакома, но могу сказать, что степень ядовитости некоторых видов превосходит практически все известные яды на свете. Поэтому очень осторожно, даже просто в природе надо к ним относиться, не говоря уже о том, что, конечно, лечить этими растениями столь же опасно, сколь держать у себя дома гремучую змею.
Ну вот сейчас актуально спасение с помощью йода от якобы где-то там возникающей радиоактивности. Как вы относитесь к морской капусте, которая сушеная ламинария продается в аптеке? Спасет ли она от радиоактивности? Там же йода много?
Здесь, конечно, мы говорим уже не о фатальных ошибках, наверное, а о некоторых заблуждениях просто-напросто. Хотя эти заблуждения могут стоить организму тоже довольно дорого. Дело в том, что морской капусте, она не только содержит йод, она его еще и накапливает. Количество этого йода таким образом не всегда точно предсказуемо. Но в среднем известно и изучено, что в одном грамме сырья, то есть высушенной морской капусты, содержится 50 миллиграмм йода. При том, что суточная потребность в йоде составляет всего лишь 150 микрограмм.
А да, тут милли. И хотя... Значит, это получается 350 раз больше где-то, да? 350 раз.
Конечно, в ламинарии содержится так называемый связанный органический йод. Считается, что он усваивается более мягко, чем йод в виде солей. Но здесь все тоже зависит все-таки от дозы. Поэтому в качестве источника йода все-таки морскую капусту использовать нельзя. С другой стороны, вы задали очень такой сложный вопрос, касающийся профилактики радиоактивного заражения. Но для профилактики йод, вообще-то говоря, нельзя применять. Его следует применять в остром периоде контакта с высокими дозами радиоактивных изотопов для того, чтобы буквально 2-3 дня предотвратить накопление в организме именно изотопа йода, не допустить его.
Ну а если больше 3 дней, скажем, сейчас несли из магазина всякие разные йод, йодированный соль?
Дальше это бесполезно. Дальше начинают работать другие виды изотопов, выведению которых йод абсолютно не способствует и никак не препятствует их пагубному действию на организм. Поэтому смысла нет. А что касается длительного применения профилактики йодной, то на эту тему ответил Чернобыль. Дело в том, что 10 лет, ну больше уже сейчас прошло, конечно,
ну, да,
значительно больше, но вот когда исполнилось 10 лет после Чернобыльской аварии, была посвященная как раз медицинскому... В 96-м году на «Человеке и лекарстве» на конгрессе был специальный симпозиум, посвященный этой проблеме, и результаты наблюдений за теми зонами, где проводилась профилактика, где не проводилась профилактика. И выяснились, в общем-то, весьма тяжелые последствия этой профилактики, потому что оказалось, что в тех зонах, где проводилась она, количество онкологических поражений щитовидной железы превысило в сотни раз прогноз Всемирной организации здравоохранения. И намного больше их было по сравнению с теми рядом находящимися регионами, которые не попали вот в эту зону и, соответственно, не подвергались такой массивной профилактике, то есть она там не проводилась так массивно. В общем-то, это очень яркие примеры. Я, конечно, сейчас с точностью до цифры не могу привести эти все проценты.
То есть те люди, которые пили йод для профилактики лучевой болезни, они получили заболевания щитовидной железы.
Онкологические заболевания, то есть те следствия,
то есть рак,
которые...
Да?
Рак щитовидной железы, который, и, кстати, и другую онкологическую патологию, которая гораздо больше оказалась, чем в тех
зонах. Там что-то такая была цифра от 28 раз до 40 раз,
да,
выше, чем по всем остальным группам населения.
Намного больше, чем люди, которые этой профилактики не проводили.
Гипермикроэлементоз йода.
Да.
Слишком много.
Очень опасная вещь.
Ну, я знаю, что вот сам даже сталкивался с такими случаями, если мы опять-таки вернемся к обычной жизни. Вот радиоактивности у нас нету, слава богу.
И с каждым днем становится все меньше.
С каждым днем становится все меньше. Вот почему-то. Я сталкивался с такими случаями, что вот женский пол определенно зрелого возраста. Больше половины носит в себе узлы в щитовидной железе. Ну, узлы, да? Вот, болеют, в общем-то, не так уж и много. Начинает профилактировать или лечиться морской капустой по чайной ложке там в день. И я знаю осложнение в виде диффузного токсического зоба.
Это, да, это вполне объяснимо. На йод распространяется так называемый принцип обратной связи, который является основополагающим вообще механизм работы нашего организма. Очень четко совершенно срабатывает этот принцип обратной связи. Заключается он в следующем. Все вещества, которые есть у нас в организме, они находятся под контролем определенных систем. Ну вот, скажем, йод под контролем гипоталямуса гипофиза, где вырабатываются специальные гормоны, регулирующие функцию щитовидной железы. Если йод начинает поступать в больших, чем нужно организму количество, туда идет определенная информация. Йода много. И эти системы начинают предпринимать усилия, направленные на то, чтобы каким-то образом изменить ситуацию. Но поскольку исходное поражение уже имело место, да, если мы рассуждаем о женщине.
Ну да, узелки были там, они тихо себе лежали.
То, соответственно, железа правильно на эти руководящие указания ответить не может. Она начинает менять свою функцию. А поскольку йод весьма небезразличен, мягко говоря, иммунной системе, то в эту всю ситуацию наряду с гормональными, то есть с эндокринными органами, начинают вмешиваться клетки иммунной системы. Они включаются в защиту от этого избыточного йода, и заканчивается это поражением более глубоким собственной щитовидной железы. Надо сказать, что сейчас вообще аутоиммунных поражений становится больше, потому что те требования, которые наш мир, извините, но надо честно признаваться, загрязненные нашими усилиями, да, предъявляет к иммунной системе, приводит к тому, что иммунная система не всегда правильно понимает имеющуюся в организме ситуацию, и начинает принимать неверные решения. В результате этих неверных решений она сама начинает быть участником поражения собственных органов. Вот, собственно, аутоиммунные конфликты. Йод-провокатор таких конфликтов применительно к щитовидной железе, несомненно.
Вообще, я даже и не представляю, зачем нужна сушеная ламинария в аптеках, если от нее получается только вред, или все-таки какая-то польза есть?
Вы знаете, у сушеной ламинарии, конечно, есть лечебные свойства, несомненные. Она, как и все водоросли, является хорошим сорбентом, например. И в небольших количествах людям, не страдающим заболеваниями щитовидной железы, она, в принципе, полезна. Короткими курсами.
Я думаю, Елена Евгеньевна, что в качестве сорбента нашу ряску, по-моему, гораздо безвреднее.
Не сравниваем. Конечно, мы не сравниваем.
Поэтому лучше, если бы аптеки наполнились болотным растением ряска.
Но для этого вы же знаете, какой нужно пройти большой путь.
Ну, через фармкомитет России.
Зато можно не дожидаться ряски уже так, если очень хочется сорбционно полечиться.
А да? Что можно?
Поочищаться.
Да.
А в аптеках сейчас всегда есть корни лопуха.
Лопух,
это фармакопейное растение.
Корни... На сухую пол чайной ложечки на ночь.
Причем он даже и вкусный. Вот еще так работают корни одуванчика, но они уж больно горькие.
Горькие, ужасно.
Ну, опять-таки, дело вкуса.
Итак, если подытожить наш разговор, Елена Евгеньевна, о фатальных ошибках фитотерапии, чтобы не было отравления ядами, всякое растение нужно сначала, чтобы прошло испытание. Ну, во-первых, его нужно разложить.
Конечно.
И в институт токсикологии туда к вам сначала проверить, есть токсичность или нет. То есть если крыскам дать, и крыски не подохнут, значит это...
Это еще, конечно, не 100%, но это уже...
Ну, по крайней мере.
Большая вероятность того, что люди тоже останутся живы.
Все-таки, конечно, нужно вдумчиво очень смотреть на все вот эти вот веяния современные. Вы знаете, я даже придумал название. Вот эти вот ЗОЖи, там всякие лечебные письма, куча литературы. Я бы назвал это дикая фитотерапия. Ну вообще, никаких научных подходов, так, что-то одна, кто-то что-то сказал.
Вообще, у людей, конечно, есть легкомыслие по отношению к лекарственным растениям, кажущаяся их доступность и то, что они сопровождают нас всю жизнь, создает иллюзию, что все это безопасно, великолепно и можно есть. На самом деле нужно четко разграничивать, что можно есть, а чего есть нельзя.
Да. Итак, дорогие братья и сестры, в эфире православного радио Санкт-Петербурга была программа «Консилиум». И в гостях у программы была доктор медицинских наук, профессор, бывший заведующий кафедрой фармакологии Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии, бывший проректор по научной работе химфармакадемии, ну, сейчас уже на отдыхе, в общем-то, которая имела право вам
сейчас
сказать...
Сейчас на отдыхе в качестве ведущего научного сотрудника лаборатории лекарственной токсикологии.
Ну, понимаете, у нас, у врачей, у нас работа не кончается никогда. Даже если мы выходим на пенсию, все равно мы работаем, все равно нам нужно какую-то пользу своим опытом, своими знаниями переносить людям. Итак, спаси Господи всех слушателей православного радио Санкт-Петербурга. С вами был врач-фитотерапевт Алифанов Александр Александрович и Лисевская Елена Евгеньевна.